ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो
Шримад Бхагаватна, песня 4 глава, 30 текст. Текст 14. Деяния прочитав. Прочитаем перевод стиха. Девочка, заботиться о которой была поручена деревьям, проголодалась и стала плакать. Тогда владыка леса, повелитель луны, из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом девочка выросла по милости царя луны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Апсара оставила свою дочь на попечение деревьям, они не могли как следует позаботиться о ней, и потому отдали девочку повелителю луны. Когда Чандра, царь луны, увидел, что девочка голодна, он положил ей в рот свой палец. Такой простой стих, комментарий. Тут все ясно. Если ребенок хочет есть, накормить его, все просто. Возможно, мы не понимаем, как это деревья позаботиться о детях. Ну, то есть, мы часто упоминаем, что культура утрачена. И обычно люди понимают под культурой, это, может быть, одежда изменилась, правда? Ну, слова какие-то новые, западные, пришли в моду. Обычно понимают под культурой нечто внешнее, но культура — это отношения. И отношения человека между людьми определяют отношения и с природой, с другими живыми существами. И наоборот, отношения к другим живым существам скажутся непосредственно на обществе людей. То, что здесь описано, кажется сказкой. Нет, это не сказка, это отношения. Утраченные отношения. На самом деле человек, как царь природы, как и подобает ему быть, он имеет отношения со всеми живыми существами, знает, как общаться. С деревьями в том числе, с полубогами в том числе. То есть, как говорят русские веды, полубоги — наши родственники, не забывайте их. Мы не поклоняемся полубогам как Богу, но это наши родственники, это наши прародители, мы их уважаем. То есть эти отношения утрачены. А никто иной, как полубоги, они обеспечивают нас растительностью, пищей необходимой, светом, воздухом. Отсюда это происходит понимание, что о человеке заботилась природа. Но до какой степени заботится природа, мы не знаем. Здесь описывается вот такой случай, что девочку просто деревья поручили Богу Луны, поскольку сами были не очень способны позаботиться о ней, то Сома выкормил ее. Просто представляет такой нектар, этот лунный свет, другими словами. Он дал ей в пищу лунный свет. И сейчас, опять же, эта культура утрачена, питание. Мы едим килокалорий больше или что-то еще. То есть сознание же ест человека, не просто желудок. Но есть люди, которые не едят ничего вообще годами. Это сейчас не секрет. Когда был в Владивостоке 2 года назад, туда приезжала как раз женщина из Австралии, Джаз Мухин известный. Она не ела к тому времени уже около 3 лет. Вот она ездит по миру, по городам и представляет свою науку пранического питания. Людей собирается огромный зал, конечно, битком набитый, все хотят увидеть это чудо. Когда человек не ест, не пьет годами, ну это же факт. Все хотят посмотреть на нее, как она выглядит, худая она или толстая, как на сцену поднимется с палочкой или при помощи, или вынесут, или сама. Ну, то есть люди, они же не знают, что это такое. К их удивлению, выбегает на сцену энергичная женщина, не худая, не полная, и активно 3 часа она просто говорит, знаете, фонтан у нее там, эмоции, творчество, очень такая жизнерадостная. и объясняет, как она питается праной. Прана — это солнце, луна. Всего достаточно для этого. И там был переводчик, президент Владивостокской ятры, переводил ее. Она с английского, на английском говорила. И он часто был у него в гостинице, поскольку она еще принимала потом людей. Тоже переводил людей. И он зашел в туалет в ее номере. И туалет был опечатан. Она жила там уже неделю, она не пользовалась вообще туалетом. Он сам это видел, что он не смог даже пойти сходить в туалет, поскольку там была пломба стояла. Не открывала крышку вообще никогда. И люди слушают 3 часа или больше, или несколько лекций. Потом спрашивают, так вы вообще ничего не едите? И она берется за голову. Я же, кажется, объясняю, что я по-другому питаюсь просто. Но они не могут понять, как можно питаться по-другому. Но здесь также описывается что-то подобное. Я не знаю, насколько это подобно, но просто сейчас мы размышляем вслух, что мы утратили отношения с Солнцем и с Луной. Для нас это просто, может быть, ученые объяснили какие-то волны света. Или корпускулы, это все, что мы понимаем. Поэтому мы не можем иметь отношения с корпускулами, с атомами, с молекулами, с ДНК, РНК и так далее. Если мы так друг на друга будем смотреть, мы тоже потеряем всякие отношения. Согласны? Мы утратим всякие отношения. И так наука, она разрушила окончательно все отношения с природой, с Богом. И с человеком тоже отношения стали очень сложные. И надо восстанавливать, поскольку отношения не божественные изначально. Отношения — это отношения душ. Живые существа имеют отношения. Мертвая материя не имеет никаких отношений, кроме химических реакций. И если мы будем восстанавливать отношения, мы восстановим и божественные силы, и энергии, которые распространятся на весь мир, Прабхупада говорит, даже климат изменится благодаря этому. И именно благодаря этому изменится климат. Не потому, что полярные шапки тают, как они говорят. То есть можно сказать, что ветер дует от того, что деревья качаются. А можно сказать, что деревья качают, потому что ветер дует. И так можно утверждать. Понимаете, есть обратная логика. Ученые используют обратную логику. Почему человек ходит? Потому что мышцы сокращаются, верно? Согласны? Нет, совсем не бывает. А потому что у него есть желание ходить. И цель, куда ходить. Поэтому у него есть двигательный аппарат. Поэтому, наоборот. Они говорят наоборот. Сначала двигательный аппарат, потом желание ходить. Более того, ученые не видят никакой разницы между тем, между ходящим человеком бесцельно и между ходящим человеком, который с целью какой-то идет. Сокращение мышц то же самое, кровообращение то же самое. Все физиологические процессы одинаковые. Но один ходит бесцельно, другой ходит с определенной целью. Также это движение, они говорят, это просто свет, это просто вот фотосинтез, это просто то, это просто все, они наблюдают. Но они не знают, каково желание за этим стоит. Вселенское желание еще есть, не только человеческое, поскольку они не знают об этих желаниях, они не понимают, почему так происходит, просто наблюдают, так происходит. Итак, почему человек хочет спросить у него, куда пошел? И все ясно будет. Разве не ясная наука? Это мир желаний. Итак, есть желание Бога, сверх души, за этой природой стоит тоже большое желание. Если мы не понимаем этого желания, то мы не понимаем, что происходит. То есть ученые применяют обратную логику. Поэтому сбивается с толку все. Вроде бы все правильно они говорят, что именно так и происходит, как они наблюдают. Но непонятно, почему так. Они не открывают законов природы, а скрывают их какими-то терминами новыми, такими как инстинкт, еще что-то там. Как есть история об ученых, которые спорили, почему солнце всходит. Это пример обратной логики. Один ученый наблюдает и видит, солнце всходит, но что перед этим произошло? Что происходит? А, понятно. Я понял, почему солнце всходит. Перед тем, как солнце взойдет, сначала дворник на улицу выйдет. Он начинает мести метло, и после этого сразу всходит солнце. Всегда так. Понаблюдайте. Вот в чем причина. Другой ученый сказал, да, вы правы. Дворник выходит, но вы не очень наблюдательны. На самом деле, после дворника еще выйдет свинья на помойку, и только потом солнце взойдет. О, я этого не учел, простите. Третий ученый сказал, вы, конечно, очень проницательны, но в одной детали не заметили. Дворник выходит, это понятно каждому, любой это может понять. Не такая уж наука. Свинья выходит, конечно, это тоже правда. Но прежде чем солнце взойдет, еще муха сядет на ухо в свинья. И вот тогда солнце встанет. И так далее. Они продолжают спорить. Но логика обратная, то есть причина и следствие перепутаны у них. Сначала нужно понять причину, а потом понятно следствие. Но они следствие выдают за причину. С чего они начинают изучать человека? С чего? С обезьяны? Почему тут обезьяны? А до обезьяны кто? Собака какой-то? Или медведь какой-нибудь? А перед собакой, видимо, была какая-то ящерица или бурундук. Ну да, бурундук сначала, потом ящерица, потом рыба, потом растительная, потом многоклеточная, потом одноклеточная. Вот обратная логика. Значит, одноклеточная породила разумного человека. Вы видели такое чудо вообще? Это считалось наукой, современной наукой, то есть обратная логика. Но веды говорят прописную истину. Высший разум породил все эти формы жизни одновременно. С определенной целью. Они все вместе должны существовать. Все вместе. Тогда в этом есть смысл. Они говорят, ну мы не представляем, что это за разум такой. Поэтому, скорее всего, не существует. Вот если с своим разумом сравнить, нет, такого разума не бывает. Правда же? Они все сравнивают с собой. Обратная логика. Ты-то здесь при чем? Ты не причина, ты следствие. Изучи причину, которая выше тебя. Это говорит Бхагаватам. Поэтому не сбивайтесь с толку, если вот такие утверждения остаются здесь без каких-то объяснений особых. Ну, то есть нужно самим размышлять уже, понимая духовную науку, науку отношений. Есть маленький комментарий, мы прочитаем еще. Поскольку, да, здесь история девочки заканчивается, она была выращена Богом Луны очень простым способом. Он просто кормил ее собственной энергией. Поскольку все вы послушны моей воле, я прошу вас, не мешкая, жениться на этой достойной девушке, наделенной многими добродетелями и необыкновенной красотой. Выполняя повеление своего отца, вы должны зачать с ней потомство. Такое наставление. Во всех писаниях, видите, как говорится, что есть желание жениться или выйти замуж у человека. Естественное желание. Но это должно произойти с санкцией свыше. Тем не менее, санкции должны быть. Сейчас современная культура, люди не хотят, чтобы их санкционировали отношения. Они хотят сами решать этот вопрос. Просто старшим представляют свое решение и все. Не ожидая, что им могут сказать нет. Только да. То есть наш выбор должен быть обязательно санкционирован. А если нет, ну, мы не нуждаемся в ваших санкциях вообще. То есть независимость провозглашается, она уже провозглашена, уже люди идут этим путем. Но в этом случае у них не будет достаточно силы и поддержки, чтобы этот брак поддерживать. Это невозможно. Без санкций старших брак обречен. Это написано во всех священных писаниях. Эти законы очень тонкие, и наука их не знает. Она не может пронаблюдать, что происходит с ДНК в этом случае там у них. Все невозможно это пронаблюдать. Но что-то происходит, потому что есть связь. Смотрите, мы спокойны потому, что нас кто-то любит. Мы умиротворены, гармоничны потому, что нас кто-то любит. В детстве мы были такими безмятежными, потому что нас кто-то любил. Это благословение называется. Мы имели силу, уверенность, бесстрашие. Это называется вера, любовь. Мы жили этими энергиями, и мы живем все сейчас. Если мы лишаемся этой поддержки, наша жизнь истощается. Становится скудной, трудной. Согласитесь, что мы очень быстро устаем сейчас, что бы мы ни делали. Мы совсем стали слабы. Немножко поработаем, и все, мы уже устали. От жизни мы устаем уже в 30 лет, посмотрите на лица. Ну, преданные, конечно, они другие, они наполнены этой радостью преданного служения. Но если посмотреть с обычными людьми, очень большая разница. По сравнению с преданными, они буквально полумертвые. Очень истощенные люди. Потому что у них нет благословений свыше, от родственников, от Бога. Нет, разорвана связь. Поэтому здесь, видите, санкция, он говорит, вот достойная девушка, она красивая, и у нее очень много добродетелей, не что-то плохое говорит старший, видите. Ну как раз, говорит, самое лучшее. Хотя с Прабхупадой был интересный случай, чрезвычайно интересный случай, когда пришло время уже жениться. Отец знал его гороскоп, он видел, что в гороскопе его ребенок, его сын, он вырастет, и он примет саньясу. Но это редкое событие, но в гороскопе есть это. Значит, он примет саньясу, будет отреченный в конечном итоге. И Прабхупаде нравилась одна девушка. На самом деле очень красивая и разумная. Отец сказал, дорогой сын, если ты женишься на этой красавице, которую ты сейчас очень любишь, тебе будет трудно принять саньясу потом. Очень трудно будет оставить такую жену. К тому же она очень предана тебе. Подумай, у тебя в гороскопе отречение. А вот та, смотри, она тебе почти не нравится вообще. Вот она тебе подойдет лучше. Ну, в соответствии с твоей судьбой, сделай лучше так. Что бы сказал современный молодой человек? Папа, не вмешивайся в мою личную жизнь, хорошо? Я что, и не вмешивался никогда? Ну, то есть они знают, как сказать, как остановить своих родственников, старших. Прабхупада сказал отцу, да, это правильно, и женился на другой. Так, это интересная история, правда? Кто-то может так повторить, как Прабхупада. Прачеты были не только великими преданными Верховной Личности Бога, но и очень послушными сыновьями, всегда готовыми исполнять волю своего отца. Поэтому Господь велел им жениться на дочери Прамлочи. Те 16-е, все вы братья, и характеры ваши схожи. Каждый из вас предан Господу и послушен отцу. Девушка эта такого же нрава, как вы. И кроме того, она безраздельно предана всем вам. Поскольку у вас с ней так много общего, вы, сыновья Прачина Бархишата, находитесь с ней на одном уровне. То есть у них была одна жена на всех братьев. Это второй пример в Ведах. Вернее, это первый пример в Ведах. Другой был пример Драупади и пятеро пандавов. Сейчас такие отношения немыслимы, невозможно, в силу психологии Кали-юги. Согласно ведическим обычаям, обычаям у женщины не должно быть несколько мужей, хотя у мужчины может быть много жен. Но в особых случаях женщине позволяется иметь более одного мужа. Например, Драупади была замужем за пятью братьями Пандавами. Так и в данном случае Верховный Господь велел всем сыновьям Прачинабархишаты жениться на одной девушке, дочери великого мудреца Канду и Прамлочи. В особых случаях девушке разрешается иметь больше одного мужа при условии, что она сможет одинаково относиться к каждому из них. Обыкновенная женщина это не способна. Только наиболее достойные женщины могут быть, может быть позволено выйти замуж за более чем одного мужчину. Сейчас в век Кали найти такую женщину очень трудно. Поэтому в Писаниях сказано «Калао панча виваджает». В эту эпоху женщине запрещено выходить замуж за брата своего мужа. Тем не менее, в некоторых горных районах Индии этот обычай сохранился до сих пор. Господь говорит, все становится возможным, если на то есть благословение Господа. В данном случае Господь дал девушке особое благословение быть одинаково верной и преданной всем братьям. Как выполнять предписанные обязанности, не ставя перед собой иных целей, то есть исполнять дхарму, объясняется в Бхагавадгите. В Бхагавадгите есть три основных раздела – карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Йога значит деятельность ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Ягьярта кармано нетралок ям карма бандана, тад арта карма каунта ямук тасанга самачара. На всякую деятельность нужно смотреть, как на жертвоприношение Вишну, иначе она привяжет живое существо к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, действуй ради удовлетворения Вишну и ты никогда не станешь рабом материальных привязанностей. Исполняя предписанные обязанности, человек должен действовать ради удовлетворения Яги Пуруши, Верховной Личности Бога. Это называется апритха-дхарма. Разные части тела имеют различные функции, но цель их деятельности в конечном счете одна – поддерживать жизнедеятельность всего организма. Точно так же, если мы будем действовать ради удовлетворения Верховной Личности Бога, то увидим, что все будут довольны нами. Мы должны идти по стопам прачетов, единственная цель которых заключалась в том, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Вот что такое апритха-дхарма. В Бхагавад-гите сказано «Сара тарван паритяджа мамакам шаранам враджа». «Оставь все религии, просто предайся мне». Это советует нам Господь Кришна. У нас должна быть только одна цель – действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Господа. Это и есть подлинное единство или апритха-дхарма. Деяния прачетов. Так здесь описываются редкие случаи. Ну и история этих братьев и история их жены тоже редкая. Это необычные люди, согласно тому, что описано, какие аскезы совершали прачеты. Совершив такие аскезы, они полностью обуздали свои чувства. Они не могли идти на поводу похоти. Люди, совершающие такие аскезы, обладающие таким разумом. Кроме этого, их отношения были настолько глубокими между братьями, что они жили как одно целое. Это редкий пример даже в семьях. Это редкий пример даже мужем и женой, чтобы быть как одно целое. С одной стороны, это привязанность, с другой стороны, это внутренняя энергия. То есть в таких браках, где муж и жена живут как одно целое в сознании Кришны, нет необходимости в принятии саньясы, Прабхупада говорит. Это то же самое. Но поскольку это редкие браки, то большей частью, говорится, нужно оставить семью в свой срок. Когда выполнил все обязанности, можно оставить семью и принять отречение. Это общее правило. Но также есть исключения. То есть семейная жизнь – это тоже ашрам, как и все. Брамачари – ашрам, грихастха – ашрам, ванапрастха – ашрам, саньяса – ашрам. И как любой ашрам, предназначен для очищения и для служения Господу. Разница между саньясой и грехасткой, если сравнить в правилах и предписаниях, только одна. Что саньяса не должен работать, а грехаска должен работать. Все остальное то же самое. То же служение, те же мысли о Кришне, те же качества, та же преданность. Кроме одной вещи, грехаска должен работать, чтобы поддерживать семью. И варнашамадхарму. Саньяси нет. Все остальные абсолютные, то есть абсолютно совпадают все наставления. И здесь говорится, что есть такие вот варианты, которые трудно представить, но это вопрос чистоты. Например, Драупади. Она имела 5 мужей. Но если вы почитаете об этой личности Драупади, то вы поймете, что это за личность и почему так было на самом деле. Это не просто была какая-то прихоть, похоть. Конечно же, нет. Но как однажды Акбар, великий он, возгордился своим величием и позвал Бирбала. Говорит, к тебе особое поручение, Бирбал. Ну вот у вас же есть Махабхарата у индусов. Великая Бхарата, то есть повествование о нашей земле, о великих царях, о подвигах. Так вот, я тоже хочу, чтобы ты написал Махабхарату. Но обо мне, Бирбал. Я должен быть героем этой Махабхараты. Бирбал понял, проблема с императором. Возгордился, но он великий на самом деле. Хочет увековечить свое имя, вот Махабхарату вторую написать, продолжить. Себя главным героем туда память себе поставить при жизни. Бирбал сказал, хорошо, надо отпуск брать. Дай мне полгода хотя бы, или год. И денег побольше, чтобы я жил в это время, не заботился ни о чем. Акбара оплатил ему этот отпуск. И Бирбал жил себе в свое удовольствие, ничего не делал. Ну, не писал ничего. Он очень хитрый. И через год Акбар спрашивает, ну как дела? Есть что-нибудь? Он говорит, да, уже заканчиваю. Ну, ничего не писал. Но он сделал просто обложку, заказал. Название Махабхарата. Акбар Великий. И набор чистых листов бумаги. Все. И в назначенное время он пришел с этой Махабхаратой во дворец к Акбару. В приемный там покой. Там они сидели с Шахиней вместе перед камином, ели персики. Говорит, вот, Махабхарата готова. Там ни слова не было написано. Только у меня есть несколько вопросов к царице и к тебе, чтобы уточнить некоторые детали остались. В принципе, она уже готова. Ну, вот несколько наводящих вопросов. Он сказал, ну, вот я описал вашу жизнь, и, знаете, все великие люди чем-то они отличались. Например, Драупади. У него было 5 мужей Пандавов. И я уверен, что у твоей царицы, она же не менее великая, должно быть еще несколько мужей где-то. Я хочу записать их имена. Я уже, то есть, написал эту предысторию, что у нее было много мужей, но осталось только имена вставить туда конкретные. Царица вспыхнула, вскочила. Ты что, с ума сошел? Она схватила этого Махабхарату в огонь. И сожгла. На этом все и закончилось. Все повествование. Акбар понял, лучше не связываться с таким повествованием. Она мне не Драупади, я не Арджуна, не Юдхиштхира. Хотя может так показаться. Если даже, когда мы говорим, что у мужчины может быть много жен, как тут написано, согласно ведическим обычаям, у современного мужчины сразу возникает план в голове. Не отождествляйте себя, пожалуйста, с ведическими мужчинами. Вообще не думайте об этом. Не пускайте такие мысли в голову. Мы вообще не ведические люди. Нам очень далеко до ведического человека. Тоже касается и женщин. Сейчас они женятся, но это 2 хищника, умиротворенных любовью. Охмуренных любовью, вот если точнее говорить, не умиротворенных, а скорее вот в иллюзорной любви находящихся. А потом, когда эта иллюзия уходит, они на самом деле начинают убивать друг друга. Это не ведическое общество, а несколько. То есть мы хотим восстановить принцип ведического общества, что способность управлять чувствами, потом общество становится ведическим. Автоматически. Его не нужно строить при помощи революции или каких-то войн, или других программ административных. Не нужно. Нужно просто развить качество и способность управлять чувствами. Все. Все остальное сделает природа. Природа разума. Люди не ломали головы, как управлять обществом, какую еще формацию придумать. Не перестраивали постоянно вечные перестройки, революции не было. Действует природа. Человек тоже имеет природу. Он должен дать ей разумное применение. Вот и все. У животных отсутствует разум, но ими управляет сверхдуша. Как бы инстинкты не говорят. Сверхинтуитивное знание. Они ничего не знают, но по интуитивно они не ошибаются никогда, животные. Они знают, что они должны делать, каждый из них. Не нарушают законов природы. У человека, поскольку есть выбор, свобода выбора, ожидается, что он сможет при помощи свободы выбора применить разум, именно осознать свою роль. Животное не осознает роль свою, хотя не совершает ошибок, вы не назовете его ученым при этом. Это в большей степени такой биологический робот, как бы. А человек должен учиться свободно мыслить. Осознанно мыслить. И вчера мы говорили, что люди на высоком уровне получают желаемое, просто произнося мантры. Скажем, Прабхупада сказал, если вы повторяете 16 кругов мантры каждый день, можете не беспокоиться, вы с голоду уже не умрете. Все как-то это связано с экономикой. Но он так сказал, теперь мы видим массу примеров таких. Сейчас, может быть, меньше таких примеров, но в начале движения только такие примеры были, никто не работал. Никто не работал, ни семейный, никто не работал. Все повторяли 16 кругов мантры, никто даже не похудел за это время. За 10-15 лет безработной жизни никто же не похудел. Все потолстели. Я тому свидетель. Много таких примеров. Прабхупада говорит, Хари Кришна мантра. Все, вы получаете питание, как минимум. 16 кругов только. Уже 15, уже не так много будет. Если 10 кругов, то только хлеб без масла. Все. Но если 16, то с маслом будет. Вот подумайте, повторять или не повторять 16 кругов после этого. Я не шучу. Это выглядит шуткой. Попробуйте. На высших планетах все живые существа получают желание при помощи мантры. Не знают, как обратиться. Мантра — это обращение также. Как Ишапанишат, мантра — обращение есть, а потом уже идет знание. Хари Кришна мантра — это тоже обращение. Харе — мы через энергию хара обращаемся. Хара — это энергия наслаждения Господа. И мы к ней сначала обращаемся. Харе, потому что просто мы из себя ничего не представляем, никакого наслаждения. И Кришне это неинтересно смотреть на кучу химических элементов. Поэтому мы говорим Харе, Харе, а потом Кришна. Через эту энергию Кришна обратит на нас внимание. Призываем ее помощь к себе. Это Кришна смотрит на нас, тогда слушает то, что мы говорим. Обращает на это внимание. Это обращение называется. Итак, мантра. Есть мантры полубогам, и Господу Вишну, и кому угодно. Это просто обращение. И если вы знаете, как обратиться, вы знаете науку взаимоотношений, просто обращаетесь и получаете. Разве не так? Если вы смиренный, обращаетесь к доброму, говорит, помоги, и он помогает. Если вы не смиренный, то он уже подумает, помогать или нет. Или недобрый, тоже не получится связи. То есть мантра не поможет, благочестия не хватает, мантра не сработает. Мантра работает, когда есть благочестие, атмосфера добродетели. И тогда автоматически то, что мы хотим, просто получаем, потому что общаемся, и все. Если мы общаемся с Богом постоянно, то, конечно же, понятно, уж как-то пищу мы получим. На других уровнях люди не могут получать все при помощи мантры. К некоторым же трудно повторять мантру. Не хватает добродетелей, чтобы повторять мантру. Не могут повторять мантру. Болтать могут целый день. Мантру не могут повторить. То есть не хватает благочестия. Тогда тантра. Другой процесс есть. Что все же получить свою пищу и все желаемое. Тантра. Тантрический процесс означает поклонение кому-то. То есть процесс, примите. Это сродни как тому, что вот мы хотим иметь заработок, мы идем на завод, процесс принимаем, мы там служим начальству, выполняем их правила предписания, режим дня, мы вовремя должны быть на заводе, вовремя на обед, все регулируем, они руководят нами. И за это они нам платят, за тот процесс, который мы принимаем от них. Хочешь помощи? Вот это сделаешь, получишь. Это тантра называется, тантрический способ. Мы применяем мантру, но также принимаем процесс бхакти-йоги. Тантрический метод. Чтобы как бы заслужить еще, заслуги какие-то иметь. Мало заслуг, мы принимаем это. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите, достаточно ум и разум погрузить в Бога, и ты станешь совершенным. Просто погрузи ум и разум, этого достаточно. Но если не можешь, тогда прими процесс регулирующих принципов бхакти-йоги. И разовьешь вкус. Если даже этого не можешь, тогда работай для меня. Не можешь так, тогда хотя бы жертвуй плодами деятельности. Не можешь даже этого, но тогда хотя бы получай знания. То есть различные методы существуют. Но высший метод просто ум и разум погружен в Кришну. Все. Но если нет благочестия, даже следовать тантрическому методу, если человек слишком завистливый. Слишком завистливый не может подчиняться. Он не может терпеть никакого начальства над собой вообще. Чего это пойду на завод вкалывать? Да я лучше воровать пойду. Но в этом случае, как же решить эту проблему на таком уровне? Янтра, говорится в ведах. То есть мантра, тантра и вот теперь янтра. Последний метод остается, самый низший, достижение цели. Янтра означает машина. Создавай машины, роботов создавай. И так получишь желаемое. Все. Так сможешь наслаждаться без всякого благочестия. Без полубогов, без Бога, без всякого процесса. Устройство необходимое для себя. Дом самодостаточный, там, с котельной, не знаю, с чем еще, с машинами, со всеми устройствами, с холодильниками, с пылесосами. Окружи себя техникой, янтрой и управляй. Все, ты сам Бог. То есть три способа существуют. Но здесь описывается другое. Мантра. Мантра — это взаимоотношения с природой, со всеми живыми существами. Прабхупада мог разговаривать даже с обезьяной. Один пример. Одна ученица видела это случайно. Во Вриндаване обезьяна приходила регулярно. Ну, кто-то там накормил ее. Если во Вриндаване выйдите из своей комнаты и накормите обезьяну, что-то ей дадите, засекайте время. Ровно через сутки, в это же время она будет здесь. За своей пищей придет. Точь-в-точь. Она будет приходить потом регулярно к вам и требовать пищи, если вы раз ее накормили. Он будет стучать в двери. Если они открыты, она войдет. И прямо с вашей тарелки возьмет что-то, поскольку вы ей уже дали этот повод. Так что около комнат не кормите обезьян. Где-нибудь на парикле можете что-то дать им, там, да, когда вы проходите где-то. Но около комнат не прикармливайте, потом от них невозможно будет освободиться. И, видимо, там случилось такое, что эту обезьяну кто-то что-то дал, ну, ученику. А Прабхупада сидел, писал книги, было окно решетчатое, это обезьян стал приходить каждый день и там что-то требовать, там кричать, стучать в окно. К нам приходили много раз так обезьяны, они просто открывали двери, заходили, садились тоже рядом за тарелку. Если раз накормили, значит все можно, все. Полноправный член семьи. И одна ученица увидела, как Прабхупада стал разговаривать с ней, с обезьяной. Непонятно, на каком языке, на хинди, может быть. Стал ей что-то объяснять. Она спорила с ней. Но он все-таки убедил ее в чем. И она ушла. И больше не приходило, что удивительно. Не приходило. Это невозможно временам не добиться, договориться с обезьяной. И ученица, наблюдая это из какого-то угла, подумала, ничего себе, Прабхупада разговаривает с обезьяной, не разговаривает. И позже, когда ученица подошла к Прабхупаде, спросила Прабхупада, а вот извините, но я видела, как вы разговаривали с этой обезьяной. О чем вы говорите? Я ей сказал, не мешай, я пишу книги, не мешай мне, пожалуйста. Не беспокой меня. Она сначала была не согласна, потом согласилась. Когда Кришна жил во Вриндаване, одна гопи старшая видела, как он разговаривает с птицей. Общаются с птицей на языке птиц. Это называется мантра. То, чему мы учимся. Повторять мантру, попытаться общаться на языке Бога. И когда будет понимание, вы увидите, все меняется. Можем общаться с Богом. Не принимайте какую-то религию, которая мешает вам общаться с Богом. Принимайте духовного учителя, который свяжет вас с Кришной. Так говорится это. Мантра. Не принимайте процесс, как индульгенция, допустим. Вот, сначала расплатитесь с грехами, а потом вы греховны, а потом, может быть, попадете в рай. Это тантра называется. Они предлагают тантрический способ. У нас тоже есть процесс очищения, но главное в том, что мы должны общаться с Богом постоянно, каждый день. Как мы общаемся с людьми, с животными, с собаками, или кошками, или с птицами, наблюдаем. Или... Ну, сейчас, может быть, люди не общаются. Они просто мимо ходят, мимо деревьев, мимо животных, не осознавая их роли вообще в своей жизни. Утрачены отношения с природой тоже. А потому что нет отношений с Богом. Хотя религия есть, видите. Тантры недостаточно, и тем более так много янтры сейчас во всех городах, машины. Столько, сколько людей, столько же и машин. Они пытаются управлять вычислением при помощи просто янтры. А янтры значит, что даже не общаться больше не будут друг с другом. Телевизор, вы не общаетесь ни с кем. Компьютер, вы ни с кем не общаетесь. В машине вы сидите, вы ни с кем не общаетесь. Как Вриндаван отличается, скажем, от Запада, если приезжаете в Вриндаван, вы видите, что там другая среда совсем. Там в одну машину может набиться не знаю сколько человек. И никому это не мешает. Они на голову друг друга сидят и счастливы. Аж гроздями там ноги высовываются из этих, из поездов, правда-правда. Прям на крышах там, на автобусах, кругом. Темпа, вы видели темпа во Вриндаване, что такое темпа, средство передвижения? такой сваренный из железных рельсов, такой треугольник большой. Вот метра три, наверное, треугольник такой, треугольная такая вот машина с одним колесом впереди. И также сварена такая грубая, очень вот так грубая металлическая такая вот кабинка с дверьми там, со всякими, с дырками сзади, спереди, совсюду. И вот этот темп, поскольку там эта рама крепкая, ну, если там свободно сесть, по-русски сесть, то сядет, может быть, человек 6, я думаю, не больше. Ну, 6. Это свободно, нормально в нашем понятии, культурно сидеть. А сколько, вы думаете, в Индии садится человек в этот темп? Мы видели однажды там около 20 человек в этом темпе. И все висели, и сзади их висели, и спереди, и на крыше, и куда угодно можете садиться. И весело, и поют Харе Кришна. Нет проблем. Люди не чувствуют отвращения к другим, друг другу. Неважно, знакомы вы, незнакомы. Они испытывают это отвращение, это отталкивающее чувство чужой, чужой, чужой. И в то же время они не возбуждаются низшими гунами присутствия людей. Нет, они знают, как регулировать правильно свои отношения, как общаться с противоположным полом. Культура очень высокая у них. А просто крестьянские жители, вот они там на полях работают, и вид у них такой очень простой. Но люди очень высокой культуры. Отношений. Они не позволят кому-то голодать рядом сидящими. Это культура. Они не позволят, чтобы кто-то был в плохом настроении. Это культура. Я шел там по дороге Вриндавана, помню, куда-то озабоченный. Ну, у нас же есть еще проблемы всякие. В духовной жизни, в организации, в Исконе. Если вы ответственны, тем более. Я шел чем-то нагруженный по дороге Вриндавана. С четками, но я думал о чем-то, о каких-то проблемах. Там сидел старик в Бриджабасе у своего дома. Он уже плохо ходил, старый-старый человек. Он сидел у дороги и смотрел на всех постоянно, целыми днями в тени сидел. И говорил одно и то же, говорил: «Джай Радхе!» каждому. «Джай Радхе! Харе Кришна!» То есть его, ну, напоминал всем о Боге, то есть Вриндаван. Вы там не забудете Кришну. И я иду чем-то загруженный. «Джай Радхе!» Я иду, мне не до «Джай Радхе» вообще. «Джай Радхе!» Он стал клюкой. «Джай Радхе!» Я говорю: «Джай Радхе!» Все, успокойся. Все, он помнит Кришну, все в порядке, иди. Все. Нельзя находиться в каком-то другом настроении. Нельзя погрузиться в депрессию, не имеешь права, ты во Вриндаване. Вот такие отношения. Нельзя кому-то испытывать отвращение, нельзя. Тут все живые существа, все слуги Кришны. Обезьяны такие шкодливые, такие, да, но они представители Радхарани во Вриндаване. Любите их. Любите каждое живое существо. Это Вриндаван. Поэтому во Вриндаване никто не знает, сколько живых существ и какие виды жизни там. Просто невероятно. Кажется, что вы уже изучили Вриндаван. Нет, и видите кого-то еще. Сова прилетела, например. Боже мой, сова есть во Вриндаване, оказывается. В Ямуну погружаетесь, черепаха вылезла. О, черепахи в Ямуне. Не только. Рыбы летают. Вылетают, пролетают. Летающие рыбы есть. Чего там только нет. Каких только там змей нет, каких только там птиц нет, каких только там животных нет. Мы обходили Говардхан, заяц там бегал где-то, павлины танцуют. Ну, конечно, бурундуки, понятно, обезьяны, их там очень много кругом, коровы повсюду. Тут еще какой-то зверь появился голубого цвета. Ой, в жизни такого не видели, даже в энциклопедии. Хвост пушистый, ростом как лошадь, длинная шея, борода как у козы. Рога прямые, вымя как у коровы. Боже мой, что это такое вообще? Голубая корова, Гавайя, говорят. Очень благоприятно увидеть ее, если обходите Говардхан. Столько чудес видите в природе. И люди живут вместе с этой природой Вриндавана. Называется мантра отношения. Вот и все. Если вы одна семья, никого не нужно заставлять ничего делать, верно? Не нужна тантра. Не нужен процесс. Ты мне, я тебе. Для эгоистов предлагают это. Если человек эгоистичен, работай и получишь. Если он жадный, работай и получишь. Но в семье вы так делаете, с детьми так воспитываете. Помоешь полы, заплачу тебе 50 рублей. Вы так делаете? Вы знаете, это разрушит отношения. Это неприемлемо для семьи. Но почему этот принцип применяем ко всем людям, окружающим? На этом стоит наша вся экономика, наша вся формация. И мы думаем, это нормально. Именно так и должно быть, правда? Нет. В ведические времена было не совсем так. Люди знали, как платить друг другу, не требуя ничего. Они не имели зависти, они могли правильно ценить друг друга и очень щедро награждать друг друга. Это называется любовные принципы додати, любовного обмена, а не экономика. Это нынешнее слово экономика. Принципы додати. Давать дары, принимать дары. Ты торговец, что ты делаешь? Продаешь? Нет, ты не продаешь, ты делаешь дар. Получишь в ответ тоже дар какой-то. Это общение. Это возможность установить взаимоотношения с большим количеством людей. Вот это просто примеры. Примеры таковы. Как торговка фруктами, помните, в этой истории о Кришне? Он пошел покупать фрукты, он еще едва тогда ходил. В этом возрасте был таком. И он увидел, что Нанда Махарадж покупает, другие покупают, тоже пойду покупать, он сказал. Он взял зерно на обмен. Он увидел, что миновая торговля. Сейчас деньги, тогда нет, зерно. И пока он шел, зерно рассыпал половину и дал несколько зерен торговке фруктами. Стал просить фрукты. И торговка фруктами, она была очарована формой Кришны. Было этих зерен достаточно, чтобы наградить его всеми этими фруктами вообще. Отдала ему все. Я была такая счастливая. И когда увидела свои корзины, они были наполнены драгоценностями. И Кришна же уходил. Это пример, какая была торговля. Ну, конечно, это Кришна торговал, он умеет торговать по-настоящему. Также он торговался с Калевичи Шридхарой, когда пришел Господь Читания, это сам Кришна. Он знал Калевичи Шридхары, его сердце. Он знал, какой-то великий, преданный. Но многие не догадывались, потому что Калевичи Шридхара был очень нищий. В социальном смысле он был человек очень незначительный. У него дырявая крыша была в доме. Ему нечего было есть, он был худой. И он занимался торговлей при этом. Он торговал банановыми листьями и бананами. Но это очень дешево. Торговля очень дешевая в Индии. Бананы, как трава, растут. И там все годится. Лист банановый, цветок банановый в салат, зеленый банан используют, спелый банан используют. То есть бананное дерево, оно целиком все полезное. Экалай Шидхар, он лавку из бананов и торговал. И, может быть, там несколько пайсов получал за это, копейки. Но он был преданный. Он делил на 50% напополам свой доход. И 50% дал на поклонение Ганди в храм. На те пайсы, на все пайсы жить было невозможно. Он еще пополам делил. И он потом шел домой без денег. И до работы без денег, и после работы без денег тоже. И пел просто баджаны, сидел по ночам. Соседей это крайне раздражало. Если будете петь у себя дома киртаны, то берегите соседей. Не все соседям понравится это. И соседи думали, боже мой, Коловечий, он постоянно воет по ночам. Нам спать мешает. Он так поет, что, понимаете, уснуть невозможно вообще. У нас все внутри переворачивается, он воет и воет от голода, наверное. Ему есть нечего, вот он и воет, голодный желудок у него. Коловечий, на, поешь, только замолчи. И ему бросали через ограду там капусту, там овощи, там кто что. Только поешь, замолчи вообще. Так он поддерживал свою жизнь. И Господь Читания приходил к нему покупать у него бананы. Да, Коловечий, сколько стоит твой банан этот? Сколько стоят эти листья? Он говорит, ну вот столько, цена у меня такая. Все, твердая цена у меня, фикс прайс. Что? Ты заламываешь такие цены, где такой видно, что банан стоил такую сумму вообще? Да он наполовину тебе не стоит, он какой-то у тебя не хилый банан этот вообще. И вообще я с тобой торговаться не буду, говорил Господь Читания. А Коловечий отвечал, ну не хочешь у меня покупать, ни другое место купи. Ты видишь, цена такая же. Не-не, ты лжешь, твои бананы столько не стоят. Я вообще с тобой торговаться не буду, я тебя просто заберу бесплатно, да и все. Он переклонился, забрал бананы вот так вот и уносил. Каждый день он приходил к нему и покупал у него бананы таким образом. И каждый день Коловечий говорил, уходи, уходи, бери все, уходи. Но больше не приходи. На следующий день снова все расставлял в лавке и ждал, когда же придет Немай. Его не интересовали деньги вообще. Он думал, когда придет Немай, заберет все эти бананы у меня. Так привязался к нему. Такая была торговля. Как нравится такая торговля. Если вы понравитесь во Вриндаване торговцу какому-то, он вам так столько подарков даст. Он вас так просто не отпустит. Он вам подарит, что захотите вообще. А если нет, за каждую пайсу будет торговаться. Невозможно просто быть. Мы ходили в Вриндаван тогда за покупками в первые дни. Там были истории. Ой-ой-ой, они нас постоянно обманывали. Мы же не привыкли к тому, что, знаете, цены разные, в лавках могут быть. У нас постоянная цена в магазинах, мы знаем, сколько стоит. А там они берут, глазам смотрят и называют цену, и все. По глазам определяют цену своего товара. И мы что-то говорим, обманщики и прочее. Давайте. И там хотели покупать божества преданные, но там цены были большие. Было трудно, и все были взволнованы всем этим, как же приобрести божества. И вдруг я вижу, идет преданный с Украины, в руках у него двое, пара больших божеств, Гаура Нитая несет. Как? Где взял? В лавке. Купил? Нет, денег не было. Что? Подарили. Я выбирал, выбрали мурти, что пропадает, это он сейчас в Тюмени, это мурти находится. Очень хорошее, металлическое, большое, вот такое вот мурти. Прабхупада сидит так, очень похож. Мы выбирали. И мы выбирали качество, также мы разворачивали там, где-то там трещинка была, нет, это не пойдет, вот где-то и нашли наконец. Но рассмотрели его, тут если хорошо было отполировать, мы хозяину сказали, владельцу. Мы бы взяли, но тут бы поаккуратнее, тут отполировать, тут почистить, тут подпилить. Тогда мы возьмем. Говорит, хорошо, приходите послезавтра. Я сделаю. Мы пришли, он говорит, вот, берите. Мы опять берем, смотрим, трещинка. Нет, это то, мы которые отказались. А, то, вот, берите вот это. Опять ничего не сделал. Так их нужно было подпилить, подполировать и прочее. Да, 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 да. Ну, я не знаю, что делать. Ну, не хотите, не берите. Ну. Не успел. Может быть, завтра или послезавтра? Ну, я постараюсь, ну, понимаете, ну, я вот, понимаете, я обещаю, потом я же думаю, я потом плохо сплю. Хочешь воды? Сиди, сейчас, пошел куда-то, принес воду там, расставил, пей. Вот. Ну, потом мы так с ним стали спокойно говорить, уже недоверие. Неплохо было бы, знаете, вот сделать так, то есть мы запад, западные люди, они очень привередливы в этом плане, они вот смотрят, как это все сделано. Ну, он там позвал мастера, что-то сделали там. Купили это мурти, еще подарков нам давал. То есть им нравится эта своя работа, нравится общаться с людьми, нравится узнать, кто откуда, как зовут, узнают вас. Ты у меня был 5 лет назад, иди сюда. 5 лет назад я был у тебя, я не помню. Ты был, смотри, вот журнал, ты расписался здесь, вот твоя подпись. Точно. Каждого помнят, представьте. У нас же был кусок ткани, буквально метр какой-то взять. Жена попросила, привези для алтаря красивую ткань для задника. Для домашнего. Купи. Ну, там с золотом что-нибудь такое. Захожу в магазин ткани, сидит человек. И я смотрю, говорю, вот эта вот ткань, вот кусок мне нужен. Метр. Вот это, говорю, да. Открывает шкаф. Потирает руки так. Берет какой-то рулон, другой совсем, и раскатывает. Фух, по лавке. Нравится, говорит? Я говорю, нет, не то. Вот это. А, вот это, хорошо. Так, берет другой рулон какой-то и в другую сторону. Нравится? Я говорю, да нет, мне вот это, а все метр кусочек. Я понял, говорю, подожди. И все эти рулоны давай раскат передо мной. Боже мой, я говорю, да я не куплю столько ткани, мне нужен метр на алтарь. Ну тебе, говорит, нравится, скажи? Я говорю, нравится. Ну и все, сказал бы сразу, говорю, что нравится. Главное, что тебе нравится. Ну, в этом же есть вкус, отношения, понимаете. Настя, вот вам приходит дома, говорит, как хорошо у вас дома, это же хорошо. Ну, так же в лавку привели, о, скажите, как здорово у вас. Хороший товар. Если что-то покупаете ценное, они очень серьезно это примут. Мы же были тогда не очень богаты, у нас денег мало было. Мы покупали гамчи такие полупрозрачные, знаете, тхоти полупрозрачные такой вот. Не шелковый, это все дорого было. Вот такое, знаете, вот марлевые, марлевые такие вот, набедренные повязки. Я увидел там гамча была такая, такая широкая и длинная. И такая, знаете, грубая такая вот текстура и мягкая. Ну, супер вообще, красивая такая, ручная работа, и я просто люблю. Ну, дорого. Я говорю, ну вот, эту хочу. Так на я посмотрел. Все берут, говорит, всякую ерунду. Но ты, говорит, первый, кто был хорошую вещь. 6 лет будешь носить. Это очень хорошая вещь, говорит. Заворачивал мне с удовольствием вообще. Вот человек, вкус есть, да? Бери. То есть они любят свою работу, любят людей. Они умеют общаться. И они ваши. И они склонны к благотворительности, хотя могут торговаться и с выгодой, умеют это делать. И понадобилось несколько лет, чтобы понять это сознание. Каким образом можно исполнять свой долг, при этом быть преданным еще? Торговать вы или управляете, или что-то еще. Это другая культура совсем. Поэтому очень важно изучать Бхагаватам, это изначальное послание людям, согласно которому все классы людей жили в то время, общались, понимали друг друга. Сейчас не то, что разные классы не понимают друг друга, сейчас даже близкие люди перестали понимать друг друга. Надо изучать Бхагаватам и повторять Хари Кришна мантру. Нет же препятствий к этому, кроме как собственного уме. Нет. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Является опасным в духовной жизни. Когда человек начинает процесс бхакти-йоги, то есть это правила предписания сначала, регулирующие принципы, круги ежедневные, омовения ежедневные, чистые одежды, чистая пища освященная, он входит в этот процесс постепенно, что с ним произойдет? Начинается процесс очищения, верно? А что такое очищение, как вы понимаете? Вот мы сейчас говорим об опасностях. Очищение, хорошо. А что, как оно проявится, очищение? В большей свободе выбора. Это так же, как вот у вас руки были связаны и развязываются руки. Вы получаете больше полномочий и свободы. Вы могучнее становитесь. Будьте внимательны, не злоупотребите этим. Иду я много лет назад по одному фестивалю российскому. Это было в Дивноморске, насколько я помню. Ну и, конечно, преданных много, там тысячи, такая атмосфера торжественная, просто территория там все. И проходя, я слышу голос женский, который говорит, мне нужно срочно получить инициацию. Ну, разговаривают подруги. Я не поворачиваю головы, я не вижу, кто говорит, но я слышу. Мне нужно срочно получить инициацию. А другой голос, а в чем такая спешка? Ну, мне нужно омолодиться, я еще успею замуж выйти. Это же снимает карму. Вот в чем опасность. Опасность злоупотребить тем, что дает духовно учить. Особенно вторая инициация. Не говоря уже о третьей инициации, где человек как Бог выглядит для других. Вот там нужно быть, уметь контролировать чувства. Получаете инициацию, станьте серьезнее. Получаете вторую инициацию, станьте полностью серьезными. В этом опасно. Да, работает. Да, да, конечно.
А скажите, а вот матери, которые в Индии, они говорят, что ходили в костер, где они жили, а что им ближе? Какое настроение?
Как они это делали? Ну, представьте, ну вот как сделали Ромео и Джульетта? Это пример из нашего мира, может быть, из западной культуры. Они тоже оставили жизнь из-за этой привязанности. Так произошло, это какой-то маленький намек. Что говорится в Ведах, не только в Ведах, например, в Библии говорится, что муж и жена – это одно тело. Так описывается. Сейчас ученые доказывают это. Уже наука, генетика доказала это. Как происходит связь между мужем и женой? Не только на каком-то уровне, физическом или эмоциональном, но и на всех уровнях, тончайших уровнях. Это одно тело описывается. Это не родственники, муж и жена. Это одно тело. Вот дети это уже родственники, близкие. А муж и жена не родственники, там нет родственных связей никаких. Это одно тело. И говорится, в одной лодке плывут они жизни. То же самое. Сейчас, может быть, трудно понять, как это одно тело. Мы, может быть, не чувствуем такой связи между людьми глубокой. Поэтому непонятно, каким же образом жена могла войти в погребальный костер мужа. Ведь она же уходила к мужу, а не в огонь. Она не замечала огня. Вот какие были женщины, какие были мужчины. Вот такие были отношения. Она просто уходила к мужу. Она не видела огня вообще. Она даже не замечала огня. Позже это изменилось и стало как бы уже преступным. Бхактивинода Тхакура это отменил в Индии. Боролся с этим обрядом сати. В Кали-Югу он запрещен. В некоторых местах насильно заставляют женщин входить в огонь погребальный. Это недопустимо сейчас никак.
Написано в Ведах, что надо избавиться от привязанности. А если мы, допустим, с мужем одно тело, да, пишется, что женщина и муж это одно тело, то есть получается, по большому счету, не надо
избавиться. Да, вы не понимаете. Сейчас попытаемся объяснить, что говорит Бхагаватам. Чем глубже вы любите человека, тем глубже вы поймете любовь к Богу. Любовь к человеку – это маленькое напоминание о любви к Богу. Если бы у нас не было любви к человеку, как мы понимали слово «любовь к Богу»? Мы вообще не поняли, о чем речь идет. То есть нам нужен пример. А в этом мире что такое любовь? О чем вы говорите? Любовь? Что это такое любовь? А, есть опыт. Была любовь у меня. Я опираюсь на этот опыт, когда мне говорят о любви к Богу, не так ли? И настолько глубока ваша любовь в этом мире, настолько эта любовь глубока и будет по отношению к Богу. И наоборот. Помните пример из Бхагаватам? Один царь решил уйти на... Насколько я помню, на Питрилоку он собрался. Медитировал на Питрилоку, это очень одна из высших планет. Или Брамалока, неважно, пусть будет Брамалока. Он совершал суровый аскез ради этой цели. Но достиг он этой цели совершенно неожиданным путем. Когда он уже стал завершать свои аскезы, достиг какого-то могущества, Брахма послал к нему Апсару. Эта Апсара вывела его из транса, просто своими звуками колокольчиков и внешним видом. Там описывается, что он потерял рассудок, когда увидел ее. Он не мог понять, мужчина это или женщина, одета или раздета. Все смешалось, когда он увидел ее. Он мгновенно к ней привязался. И все описывается, там они стали жить как муж и жена, и были счастливы. А потом эта Апсара ушла снова на Брамалоку. Царь постоянно думал о ней всю свою жизнь. И когда умер, ушел на Брамалоку к ней. Видите, как он достиг цели? Странным образом. Вы говорите, привязанность, так привяжитесь к преданным. Привяжитесь к Прабхупаде. Привяжитесь к мужу, если он преданный. К жене, если она преданная, тоже можете привязаться, если она преданная. Но так привяжитесь к Богу больше, чем к жене. Вместе легче в кали-югу, чем одному. То есть привязанность необходима духовная. И если вы больше привязаны к Кришне больше всего, то вы отреченный человек. Но не означает, что больше вы никого не любите. Понимаете, о чем речь идет? Вы любите очень сильно, но больше всего вы любите Кришну. Вот таким образом. Это одновременно происходит, одно связано с другим. Мы любим преданных, сотрудничаем с преданными, служим преданным. И когда Кришна удовлетворен, он посылает нам любовь к Богу, открывает себя. Как эти прочеты? Они совершали аскезы вместе, как братья. И Господь сказал, вы не удовлетворили своей дружбой, теперь получаете сознание Кришны. Вот как это происходит. Не так, что мы любим Кришну, но остальных преданных мы недолюбливаем. А кого-то вообще терпеть не можем. Кришне не нравится, мы так не получаем сознание Кришны. Любовь к Богу значит любовь ко всем. И так эти вещи связаны. Мы учимся любить преданных и любить Бога вместе. И так. Одновременно это происходит. Два процесса вместе. То есть, на самом деле, три процесса. Они называются так. Намаручи, так, Дживадоя и Вайшнава-сева. Вот, три составляющих успеха. Намаручи – это вкус к святому имени, мы воспеваем вместе. Дживадоя – это сострадание к людям, проповедуемым. И Вайшнава-сева – служим Вайшнавам, служим друг другу. Три процесса одновременно должны быть сбалансированы. Прийти к Богу каждый может, просто повторяя Хари Кришна. Неважно, в каких обстоятельствах находится. Есть вещи, которые мы не можем изменить, верно? Их нужно терпеть. То, что можете изменить, меняйте. Себя можно изменить, меняйте. Окружающих людей меняйте, если это возможно проповедовать, меняйте. Если невозможно ничего изменить, терпите. Просто повторяйте Хари Кришна. Положитесь на Верховного.
А вот такое мне еще. Всегда мы ожидали такой момент, что существует желание и обязанности. И обязанности не связаны как бы с природой живого существа.
Нужно вопрос сформулировать точнее. Какие обязанности у мужчины, какие обязанности у женщины. Если я скажу сейчас об обязанностях, вы начнете контролировать друг друга. Это твоя обязанность. Ты должен, ты должна. Научитесь дружить друг с другом, любить друг друга. Это первая обязанность. А если есть любовь и дружба, можете до какой-то степени управлять друг другом. Имеете право. Следите, чтобы любовь и дружба не разрушалась в вашей семье. Если ваши правила предписания разрушают ваши отношения, выбросьте их подальше, эти правила предписания. Делайте что-то другое, чтобы отношения были хорошие. Нельзя жить как кошки и собаки, опираясь на правила предписания. Это не цивилизованная жизнь. То есть у нас высокие правила предписания, но мы ругаемся каждый день. Не тот путь. Эксцессы все равно будут в семье. Это нормально. Иногда могут быть. Но не нужно опускаться на этот уровень разногласий, постоянных разногласий. Делать все в пику друг другу. Вредить друг другу таким образом. Близкие люди не должны так себя вести. Вдохновлять друг друга нужно. Иногда поругались, ну и хорошо. У вас отношения обновились даже еще и лучше, еще интереснее. Но если каждый день выясняются отношения, простите, то начинаются оскорбления. И потому что правила предписания есть у нас. Однажды Прабхупада в Индии, к нему, ему пристали двух молодых девушек, женщин, индусок, замужней женщины, к инициации. Прабхупада говорит, ну хорошо, повторяют круги, хорошо, следует принципу, нормально. Но потом подошел ученик Прабхупады и сказал, Прабхупада, но у них мужья не преданные. Прабхупада, ну и что? Это индивидуально. Сознание говорит, что это индивидуально. Если они могут практиковать, они готовы. Нет, нет, здесь минимум уважения должно быть. Если человек не уважает духовную практику жены или мужа, то жить трудно будет, если нет уважения. Если он не уважает стандарты чистоты, общение с Богом, эту практику не уважает, не дает возможности ее совершать, то это проблема. Мы имеем в виду, что есть хотя бы уважение друг к другу. Уважение значит, что мы не препятствуем развитию друг друга. Это выбор сердца, это духовная жизнь. Нельзя быть демоном. Это уже демоническое начало, что мы подавляем личность какого-то человека. Вред наносим. Насилие применяем. Ты должен быть таким, как я. Ты должен принять мою веру. Это средневековье. Почему-то мы должны принимать низший стандарт, если у нас есть высокий стандарт. Не наоборот ли нужно делать? Как вы думаете? Ведь наоборот нужно как раз делать. Но люди хотят за ноги вниз тащить. Нет, будешь таким, как я. Все. Это демоническое начало. Тогда уже проблема в семье. Но если есть уважение, никаких проблем. Неважно, какое вероисповедание. Но если есть уважение, семья хорошая будет. Судьба такая у нас. Мы родились в Кали-Югу и так далее. Веда говорится, что человек, имеющий брахманическую природу, достигает совершенства практики примерно за 3 года. За 3 года он может понять, что он не это тело. Но если он сам обладает качествами, есть кшатри, решительные люди, сильные. Им понадобится 6 лет примерно. Хорошей практики. И шудра 15-20 без гарантий. Такое описание. Гарантий нет. 15-20 лет без гарантий. Мы сразу начинаем думать, говорить, а кто я? Подождите, браман, кшатри или шудра? Не пытайтесь так анализировать. Калау, шудра, самбава. Векали, все шудры. Нам нужно лет 15-20 хорошей практики. Каждому. Потерпите, будьте терпеливы. Сейчас большей частью почти никто не имеет терпения еще. Тут только ждут, когда же я освобожусь от всех правил предписаний. Когда же стану аватхутой? Мы еще не можем в таком сознании достичь любви к Богу. Трината пису, ничина, таврора пису, хишнуна, манина, мана, динаки, таниса, дагри. Вот в этом настроении мы будем постоянно чувствовать любовь к Богу. Так нам нужно время практики. Даже как есть лекарство, поставлен диагноз, но время необходимо также, чтобы вылечиться. Пользоваться сентиментами можете, но основывать свою жизнь духовно на них нельзя. Они неустойчивы, они временные сентименты, чувства. Сентимент означает, что сегодня мы плачем, завтра уже непонятно, что делаем. Привожу пример свою тетю, она сейчас, конечно, уже другая стала, она вегетарианка давно уже. Но первое время, когда она познакомилась с учением ведическим, я ей говорил, тетя, нужно оставить мясо. Она говорит, ну как там, белки, жиры, ну как люди говорят обычно. Я говорю, а знаете, как эти белки, жиры добывают? И стал про бойни рассказывать, про животных рассказывать. И тетя сидела и плакала потом. Она чувствительная, я бы сказал, сентиментальная в этом плане, чувствительная. Она на самом деле поняла, это ужасно, это просто ужасно, это ужасно, ужасно. И она ушла домой и плача съела кусок мяса. Это сентимент называется. Это сентимент. Вы никогда не измените свою жизнь на сентимент. Будете просто то плакать, то смеяться, то плакать, то смеяться. И так всю жизнь пройдет. Без разума это пустое, пустая энергия. Итак, сентимент означает, что я сегодня решаю, я предаюсь Кришне на всю жизнь вообще. Мы вместе навеки. Сегодня я чуть не потерял сознание на киртане, все, я принял решение, я принимаю решение служить вечно Кришне, все. Безраздельно, люблю его все. При этом мне не нужно больше ни муж, ни жена, ничего не нужно. Все, я предаюсь. Это сентимент, так, это чувство определенное, эмоция определенная. Что будет дальше, посмотрите. Дальше это изменится. Поэтому этого недостаточно, этого импульса эмоционального. Нужно еще раз, нужно изучать. Сам банда гьяна нужна. Это образование. То есть решение на сентиментальной основе не постоянно. Истинное отречение греха с кашами – это внутреннее отречение. Его трудно понять снаружи. Внешний человек живет как семейный человек, как все. Как Шрила Прабхупада, его трудно было понять, когда он жил в семейной жизни. Духовные братья думали, ну он хороший, преданный, нормальный. Но привязан к семье, он обычный семейник. И все думали, кто же распространит сознание Кришны по всему миру. Было это предсказание, и не понимали, как же это можно сделать в западном мире. Да кто это сделает вообще? Никому в голову не приходилось, что это сделать Шрила Прабхупада. Внешне он был как обычный семейный человек. Поэтому здесь понять отречение внутреннее очень сложно. Вот в примере семейных людей, потому что это в сердце. Они пытались его еще раньше, когда он был семейным человеком, привлечь больше в храм. И обратились даже Бхагаватам Сарасвати, старшие ученики. Сказали, Абхачаран, он хороший преданный. Семья его засасывает. Там бизнес, все остальное. Скажите, пусть приходит, живет в храме. Из него что-то получится. Бхагаватам Сарасвати сказал, не трогайте его. Придет время, он сам все сделает. Не трогайте. Придет время. Развиваете привязанность к Кришне в сердце. Это и есть отречение. Это и есть подлинное отречение. Дома хорошо, когда есть божества, алтарь, служение. Гости приходят каждую неделю. Это было бы замечательно. Намахаты, воспевание. Ну и там понятно, что есть работа и много всего связано с семейной жизнью. Если человек намахату не проводит, то как же он развьет свою привязанность? Это трудно. Дом семейного человека должен быть открыт хотя бы раз в неделю, настежь двери должны быть. Понял ответ?
Что значит развязывается?
Ну вот, тигр сидит в клетке. Это одна ситуация. Вы даете ему два посвящения сразу. Значит, открывайте клетку. Понял пример? Нет? Что тигр становится опасным? Итак, нужно научиться укращать свою природу материальную. В этом назначение инициации. Если мы получаем инициацию и злоупотребляем этой свободой, не пытаемся контролировать свою природу, это опасно. Опять не понял. Да. Чувств, желаний. Ну, то есть человек же получает свободу. Но преступник выходит на свободу. Опасно? Так вот, нужно перестать быть преступником. Вот в чем опасность. Контролировать свои чувства, да, контролировать чувства. Стать серьезным. Иначе это опасно. Ребенку же не дают смертоносное оружие в руки. Да? Так, ожидается, что мы будем развивать свои качества и разум. Помнит? Может быть. Все что-то помнят. Но также и додумывают многое. Поэтому на это не очень много внимания нужно обращать. Всегда смешано с какими-то еще мыслями нашими. Ясная память не у многих есть. Да, она не особенно и нужна. Это ясная память прошлого. Прошлой жизни. И так все ясно. По настоящему моменту все понятно. Это лучше. Прошлое запутывает. Нужно понять вопрос. Я не вижу тут сложности. Ходите на работу, и в чем проблема? Да, это верно. Если мы живем в кругу людей, мы неблагоприятное общение получаем. Но если сильная джапа, хорошая садана, вы будете иметь вакцину, Прабхупада говорил, противоядие. И кроме этого, учитесь нейтралитету. Это очень-очень важно, находиться в умонастроении нейтралитета к окружающему миру. Прожалпа, она может заражать нас эмоционально, если вкусы переносить материалистов. Учитесь быть нейтральны к этому всему, сосредоточиться на исполнении обязанностей и долга на работе. Постепенно-постепенно вы увидите, что это просто мусор по реке плывет. Его можно не замечать. Можно не замечать его, научиться. Иммунитет как бы вырабатывается. Например, брахмачарии, живущие в храмах, они не имеют такого иммунитета. Их шокирует, если они уходят из ашрама попадают в среду материальную, и им приходится устраиваться на работу, они получают шок просто. Как вообще возможно быть в сознании Кришны в таких обстоятельствах? У них нет иммунитета у многих. Поэтому даже получив подготовку ашрама, они могут сильно ослабеть. Вот в обычную жизнь попадают. Грехаст, почему грехасти могут быть сильнее? Потому что у них есть долг, обязанности, и это необходимо ради поддержания семьи. То есть есть ответственность, которая их держит на другом уровне сознания. И позволяет им выработать иммунитет, силу против этого. Поэтому если человек не женат, ему лучше вообще не связываться с этим миром. Если женатый, он должен работать, исполняя обязанности. Материалисты общаются отвратительно, это факт. На этих работах. Или в институтах, или в школах. Но это не означает, что мы не должны работать или учиться. Если станете сильнее, то ваша среда на работе будет очищаться тоже. Они тоже получат благо. Есть разный подход духовной жизни. Есть подход отшельничества, уединения. Есть подход другой, социальная жизнь также. Прабхупада не хотел, чтобы мы стали бабаджи все. Хотел, чтобы мы научились заниматься активной деятельностью также. Если у нас не будет греха с хашем, у нас не будет варнашем адхармы. Главное ашем греха с хашем в поддержании всего этого. Но не просто семейные, а именно преданные семейные. Вы думаете, что сейчас ждет ИСККОН? Каких перемен? Именно этих перемен. Когда образуется хороший греха с хашем, и тогда общество станет сильным. Саньяси есть, проповедники есть, брахмачари ашрама где-то тоже есть. Но чего мы еще ждем тогда? Греха с ашрама нет достаточно сильно. Знаете, это тоже миссия. Уметь поддерживать себя и помогать обществу. Да, если, конечно, ты проведешь правильные кадыши.
Независимо от того, насколько благочестивая была жизнь предков, они все равно сразу же попадут в духовный мир.
Может быть, смотря как ты проведешь кадыши. Если ты просто его вытерпишь, то никто никуда не попадет. Если ты на самом деле будешь в экстазе круглые сутки, о, многое может измениться. Преданные терпят экадыши. Ну, особенно пандовые экадыши. Так он даже сам не освободится никуда, понятно. Но просто переживает аскезу глубокую. Он просто медитирует на такое пищеварение, которое гуляет там повсюду. Ждет, когда же это все кончится. Экадыш-то экстаз должен быть непрерывный, круглые сутки. Поэтому никто ничего не готовит, не спит даже, вообще никаких обязанностей. Полное погружение в сознание Кришны. Экстатическое блаженство. Потом одно воспоминание об экадыше, и вы в экстазе уже. Вот это экадыш. Прабхупада сказал для нас, экадыш это означает пир. Иначе вы не будете в экстазе. Без жернобобовых.
Где нам найти
Это и есть серединка. То, что вы описываете, так всегда будет и везде так происходит. Есть фанатики, есть сентименталисты. Две группы есть преданных всегда. Куда бы ни приехали, есть фанатики, есть сентименталисты. Они не любят друг друга. Фанатик думает, ну сентименты, ну вообще размазня какая-то. Любовь к Богу, там сахаджия какая-то. А сентименталист говорит, фанатики жесткие вообще, бесчеловечные, бездушные. Вот когда они вместе, это гармония. Когда они отдельно, каждый думает о себе, значит, что он уже совершенный. Кому-то кажется, я уже любовь к Богу обрел, кому-то кажется, что я уже стал великим преданным, и пора принимать саньясу. Вот когда они вместе и критикуют друг друга немножко, вот тогда реальность проясняется. И постепенно мы должны научиться жить. Фанатики должны стать чуть-чуть мягче внутри, а сентименталисты тверже внутри должны стать. Вот когда они вместе общаются, вот они немножко взаимодействуют друг с другом и дополняют друг друга. Главное не оскорблять никого. Такова природа. Рупа Госвами говорит об этом, что есть две вещи, два препятствия. Есть правила подписания, есть цель. Когда люди думают только о цели, становятся сентиментальными, любовью к Богу. Но это правила в предписаниях, это другая проблема. Нужно то и другое вместе. И цели, и правила предписания. А потом вы увидите, что кто будет сентименталистом, станет фанатиком. А фанатик станет сентименталистом. Так часто меняются ролями. Ну, то есть надоедает быть фанатиком, он сентименталистом. А то надоедает сентименталистом, станет фанатиком. Они на одном уровне находятся. Ты меня не уважаешь, правильно? Если ты не уважал, ты никогда бы правду не сказал, верно же? Вайшнав, он должен принимать наставления, иначе ты не вайшнав. Это культура принятия наставлений, прежде всего. Не путайте, это не культура давать наставления всем ходить. Это культура принятия наставлений, прежде всего. Первый. А потом, если я принимаю наставление, я уже могу давать наставление сам. Поэтому, если кто-то подойдет, скажем, ко мне, неважно, младший, равный или старший, захочет что-то мне сказать, важное для меня, как он думает, я должен, мой долг, встать смиренно и выслушать до конца его. Иначе это не вайшнавская культура. Неважно, может быть, младший или равный, или старше, они по-разному это сделают. Но каждый может что-то сказать, свое мнение какое-то на свободное общество. Мы говорим, ты младше, молчи вообще. Мы никогда так не скажем. Но с этой иерархичности, вот этой вот негативной, вот этой подавляющей диктаторской силы не должно быть. Мы выслушиваем до конца. Это культура принятия наставлений откуда угодно. Хоть снизу, хоть сверху, хоть откуда. Собака залает, мы должны что-то понимать, волю Кришны. И мы выслушаем до конца, прежде всего. А потом, когда мы выслушаем до конца и поняли человека, мы можем как-то отреагировать. Не так, что я до конца не могу выслушать, что меня уже коробит, понимаете, когда он вот эти звуки издает. Я уже как в огне сижу, понимаете, меня вот эти слова его. Я не даю ему договорить до конца. Я не вайшнав в этом случае. Я уш на сковородке. Это совсем другая культура. Но если видите, что он на самом деле оскорбляет, унижает вас, со злобой и ненавистью говорит, хотя и правильные вещи, можете так вот развернуться тихонько и сразу уйти. Ничего не говоря ему. Хари Кришна Прабху и подальше. Это оскорбитель. Мы имеем право сказать все, что думаем и кому хотим, но никогда не должно быть продиктовано злобой или завистью по отношению к человеку. Вот это аппаратка уже. То есть мы должны всегда говорить правду, но всегда в хорошем качестве, с уважением.
Принимает духовное впечатление,
по-разному. Нидрадина с вами приехал когда-то в Владивосток. И там его ученики приняли его. И ученица готовила для него обед. Ну, всякое приготовила, и в том числе гречку сварила. А до этого он рассказывал о Радхаятре на лекции. Вообще, что такое Радхаятра, он описывал все. Произвело сильное впечатление, 90-е годы. При этом думал, вот бы у нас такие Радхаятры тоже пришли. Эта женщина, ученица, она готовила ему просад, и когда готовила гречку, она погрузилась в эти воспоминания Радхаятры, которые слышала. Забыла его посолить. Она без соли вообще. И принесли все это потом ему на стол, все, что приготовили, поднос. Он попробовал все, кроме гречки. Гречка оказалась полная тарелка. Она так расстроилась. Когда попробовала, я же забыла соль положить, вообще не посолила. Ему не понравилось. Она там чуть ли не до слез. Говорит, Гуру Махарадж, на самом деле, я забыла посолить гречку, потому что думала, Радхаятри вы рассказывали, и поэтому я вот не могла, не посолила, и вот не ели эту гречку. Ты думала, Радхаятри спросила? Да. Взял ту тарелку и съел всю гречку. Это не соленая гречка. Вот так питаются духовные учителя. Другая преданная приготовила обед для Гопал Кришна Госвами в Средней Азии. Она такая работящая, знаете, она вот все это делает, 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 работает, 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 работает. Он говорит, я этот ослиный труд есть не буду. Ничего не ел. Он просто посмотрел на слово, ослиный труд есть не буду. Я сказал своей ученице, исключительно своей ученице сказала, вы не можете так говорить другим людям, правда? Будьте осторожны. Так, гуру, он ест любовь, конечно же. Прежде всего, это самое важное. А иногда ему нужно что-то просто съесть для поддержания тела, если он голодный. Тоже дозволяет. Бывает, приезжаем в те места, где нет инициальных преданных. Нужно что-то есть все равно. Но преданные же готовят, стараются. Нужно есть. Место, время, обстоятельства.
В ведах описывается, что Вселенная зарождается во время выдоха Вишну. Также есть несколько упоминаний, что кто-то при каких-то обстоятельствах там падал в обморок. Но ведь такие явления, как обморок, как дыхание, они ведь нужны только для материального тела. Как в духовном мире можно дышать, если нет легких? Как может кто-то падать в обморок, если нет крови, которая отливает от мозга?
Откуда вы знаете, что там есть, что нет? Он предполагает, он представил себе духовное тело какое-то и говорит, как это возможно? Не пытайтесь при помощи ума это понять. Вы думаете, у вас настоящие легкие, настоящая кровь? Это химические вещества, всего лишь раз. Настоящие легкие, настоящая кровь есть только в духовном мире. Там нет таких же легких, такой крови, там нет такой системы, но там все это есть изначально. И не пытайтесь представлять это ничего. Нет никаких легких, там нет. И крови нет. Не пытайтесь думать об этом. У Бога нет формы. Все. Не представляете, у материальной нет цели. У Мухаммеда нет лица. Знаете об этом? Его никогда не изображает лик. Сюда покрывало рисует. Закрыт. Но означает, что нет лица, на самом деле. Открывать их точно пусто. Лучше закрыть. Нет, лицо было, просто вы представляете не то, что там было на самом деле. Так же о Боге говорится, не представляете. Ни ргуна, нет ничего, нет никаких качеств. Нет никакой формы, ничего нет. Все, забудьте об этом. Пока мышление материально. Постепенно одухотворится мышление, вы поймете форму. Форма состоит из трех составляющих. Сат, чит, ананда. Из этого состоит духовная форма. Виграха. Если вы еще не можете мыслить вечностью, знанием и блаженством, как вы это увидите? У вас сейчас мысли, форма материальная. И образ поэтому материальный. Но когда у Духа творится ум и сердце, у вас будут мысли, формы и образы духовные. Настоящие. Вы думаете, это тело настоящее? Это рухлядь. Уже в тонком теле вы видите по-другому все это. Вот сквозь это тело, тонкое тело проходит вот так. Как сквозь натянутые скользкие нити. Никаких препятствий там нет. Это рухлядь. Это совершенно рыхлая среда. Почти невещественная. Но в этом измерении, когда мы вошли в тело, мы воспринимаем как что-то твердое, существенное нам кажется. Потому что я трогаю это вот этой рукой. И думаю вот этой головой. В этом теле еще есть много других тел. Но на нас оказывает влияние именно эта оболочка сейчас. Поэтому думаем, как там в духовном мире? Нет, сначала нужно постичь душу.
Вы сказали, что вакцины против проджалки являются семян джапа и семян саджа. Что означает семян джапа?
Сильная джапа означает, что ослабевают материальные желания. И материальные формы и качества теряют силу. Это сильный джап. Не путайте это с атмосферой. Например, человек придет сюда на программу, и тут атмосфера есть. У него нет джапа, в принципе, вообще никакой даже. Но атмосфера на него повлияет духовная. Он выйдет на улицу и подумает, о, все по-другому. Все по-другому. Мир изменился вообще. Атмосфера. Но сильной джапы нет. То есть смара нам нет. Он видит, человек проходит по улице, курящий. Боже мой, что это такое вообще? Зачем он курит? Но пройдя уже квартал другой, он снова обусловится. Снова все растворится. Это атмосфера. И когда мы живем в атмосфере, это нормально. Но зачем мы живем в той атмосфере? Чтобы научиться повторять джапу. Помнить о Кришне. Вот хорошая джапа, это способность даже помнить в течение дня Кришну. Атмосфера помогает. Иногда преданные приходят в атмосферу просто отдохнуть от гун материальной природы. Просто на киртан расслабиться или посидеть где-нибудь там, все танцуют. Просто посидеть, просто побыть тут. Хорошо тоже. Это атмосфера, да. Но джапа это труд. Говорит, ну труд. Я там работаю, как... И здесь еще труд. Боже мой, слишком много труда. Я просто атмосферы хочу какой-то. Поэтому мы говорим... Не только атмосфера, где вы отдыхаете, приходите в себя, как бы освежаетесь, но нужно усилие совершать джапы, чтобы внутри атмосферу держать при себе. Это хорошая джапа, отвечает за это. Памятование. И тогда вы начинаете видеть, что это тоже все связано с Кришной. Окружающий мир тоже начинаете связывать с Кришной. Вы уже понимаете, что можно жить здесь. Преобразовывая что-то, трансформируя его. То есть проповедовать, например, можно активно. Работать, зарабатывать деньги, строить центры. Ну и так далее. То есть цели какие-то появляются, и вы уже обретаете силу исполнять, выполнять миссию. Заменить садану? Сколько кругов вместо мытья полов хотите? Если полы грязные совсем, то повторяйте 64 круга мантры, чтобы не замечать эту грязь. Но я не знаю, как муж к этому отнесется. Нет, полы нужно мыть. Подождите, подождите. А, муж моет полы. А вы мантру повторяете. И вы устали от чего? А то, что он моет полы?
Нет, сначала вообще казалось, что можно с ума сойти, когда это писалось. Потому что ты не знаешь ни Бога. Ты ничего не знаешь, ты не знаешь, кому поклоняешься, кому читаешь, ты просто делаешь это. Мне как бы советовали, как бы играючи делать. Я так пыталась это. Но как бы играючи сложно, надо тоже делать. Ты не понимаешь личности, очень тяжело служить вам это. Если ты это через силу сделаешь, вот и
так. Сейчас у вас еще нет саданы. Имеется в виду, она есть формально, вы делаете что-то, но вы должны войти в садхану. Войти в эту садхану. Как вы понимаете садхану? Скажите.
Ну, вот то, что я взяла, например, вот, каждый день, я должна это делать. Но у меня это
все. Скажите, а как в семье это может получиться, храмовая садхана? Как вы понимаете, в семье может получиться храмовые стандарты? А? В семье. Где есть дети? Вот она цель преданных. Семья без детей и садана, все. И где у всех одинаковое здоровье, как бы. Все подобраны специально для саданы. Не так ли? А если вы заболели, как ваша садана будет дома? А если вы поругались с женой? И воевали целый день, как ваша садхана будет. А если у вашей жены истерика случилась, вам нужно помочь успокаивать ее. Я просто говорю о семейной жизни сейчас. А если ребенок заболел у вас, или ночью не давал вам спать всю ночь, и так каждую ночь. И так далее, и так далее, и так далее. В семейной жизни, если все это, как вы будете садхану соблюдать? Храмовую имею в виду. Садхана – это применение разума, дорогие мои. В храме понятно, это стандарт, которым мы учимся. Вот высочайший золотой стандарт, храм. Вот какая садхана, в храм вы видите, вот это садхана. Теперь учитесь этому и делайте дома, что возможно. Применяйте, как возможно, в ваших условиях. Вот о чем речь идет. Разум, разум, разум. Не будьте фанатиками. Когда же умираете от садханы, смертью храбрых, примечу табличку. Здесь соблюдалась храмовая садхана. Человек ради садхана или садхана ради человека. Что нужно? Что? Приоритеты. Куда вы будете? Лошадь впереди телеги и телегу впереди лошади ставить. Это должно вам помочь прогрессировать, а не убить вас окончательно. Укатали сивку, крутые горки называется. Ради садханы. Гибкий разум. Я не знаю, это русский менталитет. Один преданный в прошлом, он получил книги Прабхупады по почте. Никогда не видел преданных. Он прочитал книгу. Да, он распространили книгу ему, и он там какие-то телефоны увидел. Стал звонить, переписываться с преданными и получать наставления. То есть как практиковать садхану. Ему написали, каждое утро нужно делать холодное омовение полное и повторять 16 кругов джапы. Он так и делал полгода. И через полгода написал, а можно не под душем повторять 16 кругов, очень холодно. 16 кругов стал под душем, тебе холодным. Повторял, представьте себе, полгода. Почему так люди понимают нас? Я не могу понять. Это русская пхава, что ли? Что это такое? Не доводите себя до сумасшествия или до крайности, люди. Если вы уже готовы вместо полов 64 круга повторять, что-то не то в вашей духовной жизни. Должен быть какой-то разум. Вы должны быть радостны в жизни, отрегулированы, чтобы вы были радостны всегда, позитивны. Не так, что при одном слове садхана вздрагивайте, боже мой, опять садхана. Если чуть-чуть мягче, сказать, да, все можно. Другая сторона, все, все можно. Теперь можно спать сколько хочу и джапа в разброс, другая крайность. Это сознание Кришны.
Ну, то есть это является осквернением, если ты в таких случаях просишь помощи.
Смотря для кого?
Ну вот конкретно для просящего, для человека, который просит, можно сказать, что он оскверняет.
Я имею в виду, смотря кто в центре, кто играет. Если это преданный циран играет. Или дважды инициированный, или трижды инициированный.
То есть можно сказать.
Это странно. А если ты игрок профессионально играет и становится преданным, для него это сознание Кришны. Для него это большой прогресс.
То есть у разных людей по-разному будет. У одного осквернение, да, а у другого...
Для одного это пища, для другого это яд. Если получаете посвящение, то у вас там вообще не должно быть даже близко в казино. Если вы всю жизнь играли в казино и становитесь преданным, понятно. И вдруг обращаетесь к Кришне во время игры, это уже сознание Кришны большое. Если алкоголик пропитый, последний алкоголик будет думать, а Кришна вкус жидкости, он пишет это в Бхагавад-гите, говорит. Для него это прогресс. Но если нецеленный преданный скажет, так это же Кришна, и выпьет. Это будет большая проблема. Все было бы просто, но мы разные, нам нужно применять разум каждому. Принимать решение на основании своего разума. Мы слушаем, но потом мы сами принимаем решение. Все, раз мы уже закончили, дошли до казино, похоже, тема завершена. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.
Джай.